На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе новый премьер-министр в Армении, приговор журналисту «Кавказского узла» Жалауди Гирееву. Будет ли в Грузии военная база НАТО? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас выпуск международных новостей, который из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Сирии жертвами авианалетов стали не менее 90 жителей Идлиба и Алеппо. В Белоруссии проходят парламентские выборы. Сегодня вспоминают жертв терактов 11 сентября 2001 года. На северо-западе Сирии жертвами авианалетов в субботу-воскресенье стали не менее 90 человек. Это произошло после объявления в Женеве о соглашении между США и Россией о мерах по достижению перемирия. Сирийский центр мониторинга нарушения прав человека сообщил, что авиаудары наносились по трем кварталам городов Идлиб и Алеппо, которые контролируются вооруженной оппозицией. В понедельник, как ожидается, должно вступить в силу соглашение между США и Россией о мерах по достижению перемирия в Сирии. Главы внешнеполитических ведомств обеих стран Джон Керри и Сергей Лавров объявили в минувшую пятницу, что достигли согласия о дальнейших совместных шагах для урегулирования ситуации в Сирии. Перемирие позволит международным гуманитарным организациям доставлять продовольствие, одежды и медикаменты населению, пострадавшему от военных действий. На парламентских выборах в Белоруссии на 110 мест в Нижней палате парламента претендуют около 500 кандидатов. Главная интрига выборов – пропустит ли власть хоть кого-нибудь из оппозиции, и будут ли западные оценки выборов более позитивными, чем обычно. В отличие от минувшей парламентской кампании, на сей раз фактически все оппозиционные силы отказались от идеи бойкота или игнорирования выборов – и приняли в них активное участие. Большинство лидеров оппозиции считают вероятность своего избрания в парламент почти нулевой. Они утверждают, что в условиях массовых фальсификаций, когда никто не считает голоса, победитель в каждом округе известен заранее. Демократические политики стараются не использовать слова «выборы», предпочитая выражение «избирательная кампания». Они подчеркивают, что принимают участие в кампании ради того, чтобы донести свои взгляды и показать гражданам альтернативу.
Эхо Кавказа. Новости.
В Нью-Йорке и других городах США в 15-ю годовщину терактов 11 сентября 2001 года вспоминают этот день чтением имен погибших и звоном колоколов. В том месте, где упали башни-близнецы на Манхэттене, вечером в воскресенье будут зажжены свечи. Во время церемонии на Мемориальной площади в Нижнем Манхэттене, которая будет прерываться 6 минутами молчания, зачитают имена 2983 погибших в результате теракта. Четыре из этих минут молчания отметят точное время, когда угнанные самолеты врезались во Всемирный торговый центр, в здание Пентагона недалеко от столицы США, Вашингтона и в поле Пенсильвании. Две последние минуты молчания произойдут в те моменты, когда 15 лет назад башни северного и южного небоскребов рухнули. Церемония будет проходить с участием полицейских и пожарных рядом с двумя отражающими бассейнами с водопадами, которые сейчас установлены на месте, где стоят башни-близнецы. Более 340 пожарных и 60 полицейских погибли в тот вторник 2001 года при самом худшем нападении на США. Многие из пожарных погибли во время движения вверх по лестнице, когда они пытались спасти людей, оказавшихся на верхних этажах башен-близнецов. В своем еженедельном радиообращении в субботу президент США Барак Обама назвал этот день одним из самых мрачных дней в истории страны, но подчеркнул, что основные ценности, которые определяют американцев как народ, удалось сохранить. Соединенные Штаты могут ввести односторонние санкции против Северной Кореи. Об этом заявил специальный посланник США Сун Ким в воскресенье, через два дня после того, как КНДР провела свои пятые и самые крупные ядерные испытания, вопреки санкциям ООН. По его словам, в дополнение к действиям, предпринимаемым США, Японии и Южной Кореи, в Совете Безопасности ООН будут рассматриваться односторонние меры, двухсторонние меры, а также возможное трехстороннее сотрудничество. Выступая перед журналистами в Токио после встречи с представителями Министерства иностранных дел Японии, Ким заявил, что США пока не определили конкретные детали односторонних санкций. США и Япония рассматривают, как он выразился, полный спектр возможностей с точки зрения дополнительных односторонних санкций. Северная Корея в пятницу провела самый мощный ядерный взрыв, заявив, что освоена возможность устанавливать боеголовку на баллистическую ракету. Таким образом, КНДР значительно усилила свои военные возможности, которые ее конкуренты и Организация Объединенных Наций не способны сдерживать. Совет Безопасности ООН осудил проведение испытания КНДР и сообщил, что сразу начал работать над новой резолюцией. США, Великобритания и Франция настаивали в Совете Безопасности на введении новых санкций против КНДР. Иранские власти приветствуют соглашение между США и Россией, направленное на достижение перемирия в Сирии. Агентство Associated Press отмечает, что Тегеран является союзником режима сирийского президента Башара Асада. Иранские военнослужащие находятся на территории Сирии для оказания поддержки войскам. Представитель Министерства иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран всегда был сторонником прекращения огня в Сирии и обеспечения поставок гуманитарной помощи всем жителям Сирии.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. Новый кандидат в премьер-министры Армении Карен Карапетян официально в должность пока не вступил, но это считается решенным вопросом. Бывший ереванский градоначальник – фигура, которая устраивает буквально всех. И Москву, как высокий газпромовский функционер, и правящую партию Армении, и рядовых армян, которые запомнили его как первого армянского чиновника, зарегистрировавшегося в Фейсбуке. Он тогда сказал: «Я работаю на посту мэра Еревана с драйвом». Даже самые ярые противники руки Кремля на удивление спокойно отнеслись к тому, что Карапетян возглавит армянское правительство. Кроме того, он выходец из Карабаха, и это тоже добавляет ему очков. Эффективный менеджер и крепкий хозяйство. Вот самые частые эпитеты, которыми его награждают комментаторы. Грядут и другие перемены. Министры от правящей партии РПА потеряют свои портфели. Должность министра обороны в Кабмине Карапетяна, видимо, займет герой Карабаха, выполнявший роль посредника при мятеже САС-НЦРР, генерал Виталий Баласанян. Рассматривается также вопрос о назначении секретаря Совета национальной безопасности Армена Геворкяна, недавно вступившего в эту должность, руководителем президентской администрации. Геворкян сменит на этом посту Вигена Саркисяна. Последний же займет кресло министра иностранных дел. Обо всем об этом мы побеседуем с руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном.
Борис, смену премьер-министра в Армении все аналитики связывают с надвигающимися парламентскими выборами. Как вам кажется, насколько это справедливо и будет ли шанс у Овика Абрамяна выиграть парламентские выборы, как у возглавляющего сильную группировку в партии власти?
Я думаю, что отставка премьер-министра и назначение нового премьер-министра предопределили несколько факторов, и надвигающиеся парламентские выборы лишь один из них. Но, безусловно, они играют существенную роль, поскольку партии власти надо, насколько возможно, ослабить то напряжение, которое возникло между правящей верхушкой и обществом. И в этом смысле представить общественности какую-то новую фигуру, которая слишком короткое время занимала руководящую должность в Армении и не успела себя дискредитировать, это один из очень важных пиар-шагов. Но это не значит, что произошла серьезная перестановка сил внутри правящей партии. Там, я думаю, сохранились в основном все группировки, в том числе серьезное влияние продолжает иметь та группировка, которая сплотилась вокруг уже экс-премьера Овика Абрамяна. Я думаю, она будет играть достаточно сильную роль в плане организации выборов, в плане обеспечения голосов избирателей всеми доступными и незаконными в том числе способами. А поэтому какого-то открытого конфликта ожидать нельзя. Их ресурс, этой группировки, этих людей, в том числе Овика Абрамяна, будет использоваться для того, чтобы республиканская партия могла с наименьшими проблемами сохранить власть. Я думаю, также учитывая ключевую роль лично Овика Абрамяна во всякого рода избирательных процессах, ему тоже даны определенные гарантии, что он не выпадет из обоймы наиболее влиятельных лиц в армянской политике и в армянском бизнесе.
Ну, то есть вот этим переназначением власти им удалось повлиять на свой имидж? Это же делалось для того, чтобы хоть как-то задобрить тотально разочарованное армянское общество. И какой теперь настрой в обществе? Приветствуют отставку министра?
Я бы не сказал, что есть очень серьезное воодушевление, но сам факт, что у общества нет конкретно накопленного раздражения в адрес того человека, который будет новым премьером в Армении, в какой-то степени может быть, скажем так, раздражение могло успокоиться у определенной части общества, но это не значит, что общее отношение к власти каким-то образом изменилось. Может быть, изменились немножко настроения, они, возможно, будут на какой-то короткий период менее острыми и резкими, но, в принципе, изменение отношения к власти, я не думаю, что возможно в Армении.
А вот формирование правительства национального согласия, каковы шансы, что это удастся?
Я думаю, это больше пиар-ход использования понятия правительства национального согласия, поскольку в любом случае состав кабинета будет формироваться узким кругом наиболее влиятельных лиц и какие-то люди, которые, может быть, близки широкой общественности, но не имеют серьезного влияния на процессы в Армении. Я не думаю, что с их мнением и с их подходами, и с их возможными кандидатурами будут всерьез считаться. Поэтому говорить всерьез и практически о применении термина «правительство национального согласия» в нашем случае не приходится.
У Карена Карапетяна есть своя политическая команда еще со времен его бытности мэром Еревана?
Политической команды у него, очевидно, нет. Но у него, поскольку он проработал на руководящих должностях на разных предприятиях в энергетической сфере, у него есть, конечно, определенный круг людей с менеджерскими способностями, которых можно привлечь и к правительству, и к управлению также политическими процессами. Кроме этого, нельзя не учитывать тот фактор, что лично Карен Карапетян очень близок к второму президенту Армении Роберту Кочаряну, а у Роберта Кочаряна, естественно, есть несколько, может быть, не очень видных публично, но достаточно обладающих достаточными ресурсами политических групп.
А что касается спекуляции об уходе министра иностранных дел, насколько это вероятно?
Это такая вещь, которая как бы напрашивалась, учитывая недовольство общественности, в том числе и внешней политики Армении, учитывая в том числе тот фактор, что министр иностранных дел Эдуард Набалбандян рассматривается как человек, преследующий в большей степени интересы России, чем интересы Армении. Но в общем контексте развития отношений Москвы и Еревана сегодня немножко трудно себе представить, что настолько эти отношения на официальном уровне могут обостриться, чтобы министр иностранных дел освободили от должности или предложили ему другую должность. С другой стороны, если исходить из того, что Карен Карапетян – это человек, устраивающий Москву, мог бы быть и определенный размен. То есть этого тоже нельзя исключать, что если предоставляется человеку, в котором заинтересована Москва, более высокая должность, то позицию министра иностранных дел можно передать кому-то другому. Ничего сегодня исключать нельзя, тем более, что разговоры, слухи и сплетни, они очень противоречивые.
Говорится также, что он, возможно, поставлен для развития членства Армении в ЕАЭС.
Я полагаю, что эти разговоры имеют под собой основание, потому что человек, проработавший много лет в системе «Газпрома», в том числе занимавший разные топ-менеджерские посты, он не может быть тесно связан с правительственными кругами в России и не может не быть носителем тех же политических интересов. Поэтому его фигура, естественно, рассматривается в контексте того, что Армения все больше и глубже будет погружаться в евразийский процесс. Возможно, здесь можно рассматривать не только геополитический и политический фактор, но и экономический фактор. Армении сейчас как никогда нужны ресурсы экономические извне. И возможно, что под фигуру Карена Карапетяна от евразийских структур, от российских структур Армения может получить большее содействие, чем в случае пребывания на этом посту человека, который не пользуется доверием Москвы.
Это была беседа с руководителем Ереванского пресс-клуба Борисом Новосардяном.
Читаем прессу.
А теперь время нашей традиционной воскресной рубрики «Из Чечни только хорошие новости» с Александром Черкасовым. Журналист Кавказского узла Желауди Гиреев приговорен в Чечне к 3 годам колонии.
Из Чечни только хорошие новости. То есть других новостей стало меньше. Вы заметили? Настоящие новости ведь невозможно без журналистов. А настоящих журналистов, пишущих из Чечни, стало на одного меньше. 5 сентября Шалинский районный суд Чеченской Республики приговорил к 3 годам колонии общего режима корреспондента интернет-издания «Кавказский узел» Желауди Гиреева. Судья Адам Хамигов признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса «Незаконный оборот наркотических средств в крупном размере». Статья эта предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Прокурор запрашивал 5 лет колонии и год ограничения свободы. Желауди Гиреев, 23 лет, житель села Майртуб, окончил исторический факультет Чеченского государственного университета. Желауди Гиреев был незаконно задержан, а по сути похищен, 16 апреля 2016 года вооруженными людьми на автостанции села Курчелой. Он направлялся в Грозный, чтобы вылететь в Москву на семинар СМИ и Конституционный суд, организованный Институтом права и публичной политики. Сотрудники Курчелоевского РОВД остановили маршрутное такси Курчелой-Грозный, в котором находился Желауди. Журналисты силой вытащили из автобуса и затолкали на заднее сиденье автомобиля «Лада Приора». У него сразу же отобрали телефон и рюкзак с личными вещами. Гиреева отвезли в лес на окраине села Цацин-Юрт. Там скрутили руки проволокой и начали избивать, угрожая, что расстреляют и закопают прямо здесь, в лесу. Молодого человека обвиняли в том, что он работает против властей республики, и в том, что он якобы собирается уехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористической группировке ИГИЛ. Вскоре подъехал другой автомобиль, и вышедший оттуда человек начал пытать Гиреева, надевая ему на голову полиэтиленовый пакет и перекрывая воздух так, что тот почти терял сознание. Этот человек уехал с рюкзаком Гиреева, а самого журналиста отвезли на кладбище на окраине села Курчелой. Именно там, по версии следствия, Желауди Гиреев и был задержан с наркотиками. Прямо на месте его заставили признаться в хранении наркотических средств, марихуаны в крупном размере. После этого Желауди доставили в Курчелоевский РОВД. Там угрозы избиения продолжались, хотя задержанный уже подписал все требуемые от него показания. Неужели такое возможно, скажет слушатель, привыкший к тому, что из Чечни только хорошие новости? Могу напомнить недавние слова и дела. Слова генерала полиции Абтиалаутдинова, призывавшего подчиненных, если надо, подбрасывать наркотики. Если надо, и это если надо, посадить врага. А «Кавказский узел» не раз уже был назван среди вражеских изданий. Дела, уголовное дело Руслана Кутаева, устроившего круглый стол к 70-летию депортации чеченцев и ингушей. Как выяснилось, в ходе суда Кутаеву наркотики даже не подбрасывали, просто оформили. Результат – 3 с лишним года лишения свободы. Через несколько дней стало известно, что Дериев находится в Грозном в спецприемнике для административно арестованных при МВД ПЧР. Хотя против него уже было возбуждено уголовное дело, судья непонятно зачем арестовал его на 15 суток. Сотрудники спецприемника даже написали по этому факту жалобу в прокуратуру. Дело в том, что судья поначалу определил меру пресечения и подписку о невыезде. И Жалауди якобы отпустили, но немедленно вновь задержали. Якобы за нарушение общественного порядка в нетрезвом виде. Через 2 месяца после задержания Дериева, 16 июня 2016 года, состоялось первое судебное заседание по делу. Заседание первоначально вел судья Шаринского городского суда Муса Тахтаров. Обвинение представлял прокурор Курчелоевской районной прокуратуры Ахматов. Защиту осуществляли адвокаты Алавди Мусаев и Сулейман Гарыбеков, один из адвокатов по назначению, защищавших Дериева на предварительном следствии. На первом же судебном заседании Жалауди отказался от прежних признательных показаний. Он заявил, что давал их под давлением и подробно изложил обстоятельства своего незаконного задержания. Родственники Дериева и многочисленные свидетели подтвердили его слова. Опрошенные односельчане охарактеризовались семью Дериевых как одну из самых порядочных в селе. Никто из Дериевых, по их словам, никогда не употреблял наркотики, спиртное и даже не курил. В последнем слове Жалауди поклялся на Коране, что не совершал преступления, в котором его обвиняют, не делал ничего, порочащего республику, а писал только правду, как того требует от журналистов глава региона. Ни эти показания, ни доводы защиты, ни ссылки на многочисленные нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса не были приняты во внимание судом. Приговор был основан только на доводах стороны обвинения и на признательных показаниях, данных Дериевым под давлением в ходе предварительного следствия. До настоящего времени дело Жалауди Дериева не предавалось огласке по настоянию родителей. Они не только боялись за его жизнь, не только опасались репрессий против других членов семьи, но и надеялись на обещания высокопоставленных представителей силовых структур, которые говорили, что ситуация с их сыном разрешится. Журналист лишен свободы за свою профессиональную деятельность, за исполнение своего долга. Арест, а по сути похищение Жалауди Дериева, пытки и угрозы, фабрикация против него уголовного дела, его осуждение по этому сфабрикованному уголовному делу – вот свобода слова в современной Чечне, в современной России. Я полагаю, что в ближайшее время правозащитный центр «Мемориал» признает Жалауди Дериева политическим заключенным и надеюсь, что правозащитное и журналистское сообщество проявят солидарность с неправедно осужденным. А пока журналист Жалауди Дериев остается в заключении. А пока из Чечни только хорошие новости. Александр Черкасов, правозащитный центр «Мемориал», специально для «Эхо Кавказа».
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». «Кавказа».
Первую сентябрьскую пятницу на старом причале Амра открылась персональная выставка молодой сухумской художницы Екатерины Гуськовой. Все картины были объединены одной морской темой. Там побывала наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
Причал Амра находится в самом центре столичной набережной, и с него открывается красивый вид на город и бухту. Здесь до войны кипела жизнь, собиралась местная интеллигенция и обсуждала самые важные темы за чашечкой ароматного кофе. Но потом все резко изменилось, и Амра долгие годы пустовала. Только относительно недавно там открылось кафе и единственный в Абхазии яхт-клуб. Но даже несмотря на это, Амбра продолжает оставаться по большей части заброшенной и напоминает скорее памятник ужасной трагедии, чем сколько-нибудь культурно-спортивное пространство. Но Амбру очень легко оживить, стоит лишь добавить пару свежих мазков. Примером этому стала выставка молодой абхазской художницы Екатерины Гуськовой, которая прошла несколько дней назад и называлась «Море». Екатерина, хоть и молодая, ей всего 26 лет, но уже достаточно опытная художница, которая выставлялась много раз в Абхазии и в России. Она закончила Сухумскую художественную школу, потом отучилась в Абхазском государственном университете и уже на протяжении 3 лет преподает в Сухумской школе искусств №1. Работы Екатерины прекрасно отражают настроение художницы, всегда немного романтичное, с легким налетом грусти. Они сами по себе очень увлекают, погружая зрителя в мир за деревянной рамой. Но вкупе с видом на бухту и город, который открывали с Амбры, выставка получилась особенной, создав гармоничную атмосферу. Около 40 работ были расставлены на заброшенной террасе причала, обдуваемой свежим морским ветром со всех сторон. Все картины связаны одной темой – темой моря и морских путешествий. Вот что рассказала Екатерина Гуськова.
Честно говоря, на эту тему я пишу уже около 5-6 лет. Тема моря мне очень близка. Люблю как саму тему, а также цветовая гамма. То есть оттенки неба, оттенки моря. Я люблю писать чаек. И я считаю, что символ вообще моего творчества – это чайка, потому что я ассоциирую ее со свободой. И в своем творчестве я тоже себе стараюсь не ставить рамки и не придерживаюсь какой-то определенной школе. Я делаю то, что мне хочется делать в данную секунду, момент. Вот я занимаюсь этим. И стараюсь улучшить как бы свои навыки, мастерство.
На открытие выставки пришло много людей. Это были и случайно забредшие прохожие, и целенаправленно пришедшие коллеги по мастерству. Гости неспешно гуляли между картин, рассматривали их, а потом, наблюдая за закатом, обсуждали работы художницы. Гость выставки, фотограф Нала Авицба, поделилась своими впечатлениями.
Это такое нежное прикосновение к водной глади морской, вот мне так кажется. Пробот красками нежными. Вообще очень похоже на саму Катю. Она тоже такая очень нежная. Если честно, то вот, мне кажется, она сама к чему-то попозже придет, к какому-то одному стилю. Мне хотелось бы из уже из этих разных работ какую-то слаженную историю увидеть. Пока я ее не вижу, но я уверена, что обязательно у нее созреет, потому что она пытается идти разными путями и пробует найти вот свою какую-то стилевую штуку. Мне кажется, у нее это получится. Пока я это не вижу, но буду ждать.
Выставка была организована самой художницей и ее друзьями. Они принесли деревянные подставки для картин и украсили место белой тканью, имитирующей паруса. Делая выставку, Екатерина Гуськова не захотела обращаться за помощью ни к спонсорам, ни к государственным организациям. Просто взяла разрешение у хозяев кафе. Может быть, именно поэтому мероприятие получилось простым и уютным. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Слушайте во второй части нашей программы. Будет ли в Грузии военная база НАТО? Грузинам очень не хватает более серьезного уровня отношений с НАТО. Совместных учений и открытия совместных центров явно недостаточно. Альянс не готов защищать Грузию в случае прямого конфликта с Россией. Зато на неделе состоялась торжественная закладка фундамента будущего здания штаба Совместного центра тренировок и оценок НАТО-Грузия. Мы будем говорить о возможности появления военной базы. Анализируем избирательные списки грузинской мечты с политическим психологом Зурабом Бегвава. До выборов в Российскую Госдуму осталось меньше недели, а южные осетины в глаза не видели депутатов, за которых им предлагается голосовать. Голосуйте по буклетам, сказано им. Оставайтесь на наших волнах.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
В В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого вечера. А теперь краткий выпуск региональных новостей, который из пражской студии представит Любовь Баматова.
Конференция «Конституционное правосудие в переходной демократии. Достижения и вызовы конституционного контроля в Грузии и Восточной Европе» проводится при поддержке проекта ЕС «Поддержка Конституционного суда, Германского общества по международному сотрудничеству и Венецианской комиссии Совета Европы». Конференция завершит работу сегодня. Конституционный суд сумел доказать, что, несмотря на конфликтную ситуацию между разными ветвями власти, он может соблюдать независимость и принципы, заявил председатель Конституционного суда Грузии Георгий Папуашвили. На вопрос, сможет ли пленум собраться до 30 сентября, Георгий Папуашвили заявил, что они работают каждый день и получают за это зарплату. Грузинский парадзюдоист Звиад Гагачури, выступавший в категории 90 кг, стал накануне обладателем золотой медали на Паралимпиаде в Рио. В финале он одержал победу над украинцем Александром Назаренко, сообщает Интерпресс Ньюс. Гагачури начал состязание с четвертьфинала и в первой схватке победил аргентинца Хорхе Ленсина. В полуфинале его соперником был американец Дартанан Крокт. Звиад Гагачури завоевал первую в истории Грузии паралимпийскую медаль. Российские пограничники задержали жителя грузинского села Кошка, расположенного на линии де-факто границы Грузии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, сообщает портал «Грузия онлайн». Данную информацию подтверждают службе госбезопасности и заявляют, что в настоящее время похищенный находится в Цхинвальском изоляторе. 60-летний мужчина был задержан на территории села, когда пас скот. Грузинское правительство потратит 14 миллионов лари на восстановление музея-заповедника Нокала-Кеви, расположенного в Западной Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и защитников памятников. Министр культуры Михаил Гергадзе вместе с генеральным директором Национального агентства защиты культурного наследия Грузии Николасом Антидзе побывали в селе, которое расположено в 17 километрах от города Синаки. Они осмотрели музей-заповедник и провели презентацию нового проекта по восстановлению этого культурного памятника. Восстановительные работы начались в 2016 и завершатся в 2020 году. В этом году на ремонтные работы выделено свыше 1 миллиона лари, сообщает «Спутник Грузия». В Грузии завершились учения с участием государств НАТО. В учениях, проходивших с 1 сентября на полигоне Орфоло на юге Грузии, недалеко от границы с Турцией, приняли участие около 1200 военнослужащих, в том числе десятки солдат и офицеров из США, Болгарии, Румынии, Украины, Латвии и Турции.
Региональные новости читала Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. На этой неделе Грузия принимала представительную делегацию Североатлантического альянса. Страну посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Кроме него, на международную конференцию, организованную Вашингтонским институтом Маккейна, прибыло много высокопоставленных политиков и военных. Например, посол США в НАТО Дуглас Льют, командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, постоянный представитель Великобритании в НАТО Адам Томпсон. Приглашены были украинские депутаты. Столтенберг вновь заверил Грузию в поддержке на пути в НАТО. Впрочем, воздержался от конкретики. Какие сложности ждут Украину и Грузию на пути интеграции в ЕС и НАТО? И могут ли эти страны их преодолеть в условиях растущей угрозы со стороны России? Об этом в нашей рубрике «Не круглый стол» мы поговорили с депутатом от партии «Единое национальное движение» Давидом Дарчашвили и украинским политологом Александром Салантаем. С ними беседовала моя коллега Нана Плиева.
Господин Дарчашвили, сегодня ваш соратник Гига Букерия говорил об исторической форточке, возможности, которая может закрыться для еще одного поколения грузин, если Грузия не будет в форме. Что имеется в виду?
Ну, в данном случае, я думаю, в виду имелась внутренняя политика Грузии, политическая жизнь, внутренняя политика правительства, которая ныне существует в стране, с которой у нас, у оппозиции, очень много проблем, вопросов, и которую мы считаем, что именно не до конца способна использовать ту форточку, о котором он говорил. А форточка действительно есть. То есть вот тот визит, о котором вы говорили, еще раз подтверждает, что в принципе Запад, демократические страны международной организации, они готовы полностью интегрировать Грузию. Ну, конечно, есть какие-то условия, которые должны быть выполнены. С одной стороны, это внутренние наши задачи, которые мы должны решать на пути консолидации демократии. Другие задачи, это связанные с геополитикой, конкретно российским противостоянием, всем этим, значит, перспективам развития либеральной демократии и создания демократического сообщества безопасности. Россия этому противится. Но это противостояние нужно преодолеть принципиальным, скрупулезным и профессионально-дипломатическим путем.
А каковы задачи преодолеть? Потому что обещания Грузии давали еще с Бухареста, прошло 8 лет, и каждый генсек Альянса говорит о том, что Грузия станет членом НАТО, но неизвестно когда. Получится преодолеть эту турбулентность геополитическую, о которой вы только что говорили?
Ну, во-первых, этого мешает Россия. Да? Конечно, европейцы и все члены Североатлантического альянса подтверждают, и это вопрос, что никто, кроме членов альянса, не имеет права влиять на решение альянса. Но в то же самое время это абсолютно логично, и никакого лицемерия здесь нет. Но с другой стороны, Россия делает все возможное, чтобы этот процесс отложить. Та же война 2008 года служила этому, чтобы создать проблемы для Запада и Грузии в плане интеграции. И то, что сейчас происходит вот на территориях, вы можете называть их независимыми территориями, но по международному праву и с взглядом из Тбилиси это оккупированные территории.
Мы их не называем независимыми территориями.
Ну, я не знаю, ваши респонденты тогда или ваши гости, тот же предыдущий гость, допустим.
Наш сухумский корреспондент.
Вот, да, но опять же, вот это создает проблему, конечно, проблему, которую нужно решать. Нужно решать и во взаимоотношении с Москвой, со стороны Запада, потому что нам нечего тут решать, мы только можем, значит, напоминать о проблеме, и должны напоминать интенсивно международному сообществу. Мы сами с Россией эту проблему решать не можем, пока российская политика является таковой, каковой она является. И с другой стороны, это, конечно, связано с внутренней ситуацией Грузии, как пройдут выборы, каково состояние со свободой слова, с отношением оппозиции с правительством, с правами человека,
да,
и так далее. Здесь, конечно, Грузии еще предстоит многое сделать.
Александр, выступая перед Радой, Петр Порошенко накануне сказал, что из-за политической турбулентности в Европе принципе, к власти могут прийти политики, которые склонны к компромиссам с Кремлем. А лучшей политикой в отношении агрессора считают умиротворение. Пример Мюнхена никого не научил, и они готовы входить в положение Путина с таким же энтузиазмом, с которым западные лидеры пытались понять Гитлера. Это цитата Порошенко. Как смотрят в Украине на то, что происходит в Европе? Растет ли скептицизм в отношении евроинтеграции или наоборот, в условиях военной агрессии это действительно единственный вектор?
Это единственный вектор, в этом никто не сомневается. Здравствуйте, рад приветствовать вас, любимую студию пражскую и наших слушателей, а также наших грузинских экспертов и гостей. Скажу вам, что в Украине нет альтернативного выбора, кроме как евроинтеграции. Несмотря на то, что, конечно, растет евроскептический, собственно, вектор. Это так связано не так с тем, что люди против Европы, а это связано с тем, что люди разочарованы в Европе. И связано в Украине это также дополнительно не только с тем, что европейцы не до конца усилий, которые должны приложить, не прикладывают, а еще это связано и с таким постсоветским ментальным фактором, собственно, самих жителей в Украине, которые не до конца на самом деле хотят независимости, а хотят все-таки какого-то такого патроната. Отошли от патроната Москвы, теперь больше хотят патроната, ну, например, Евросоюза. И как бы в недоумении, а почему, если мы вот ушли от Москвы, европейцы так нас не приняли со сердцами,
не берут,
и не взяли за себя. Да, и не берут нас к себе, наши проблемы не решают. Этот патернализм, это такая совковость, это такая до конца несостоятельность, несамостоятельность, она, собственно, в некоторых целевых аудиториях, среди некоторых людей, расширяет евроскептицизм. Но это не связано с против Европы, это связано с расчарованием от самой Европы, вот, и поэтому я не вижу в этом никакой проблемы.
А что сделать, на ваш взгляд, чтобы взяли для этого, и почему, собственно, не берут сейчас?
Я думаю, что нет перспективы того, чтобы начался разговор между Украиной и Евросоюзом о вступлении в Евросоюз, и это просто невозможно. В ближайшей перспективе есть совсем другой разговор. Возможно ли как-то улучшить отношения между Украиной и ЕС насчет того, чтобы, например, перейти к большему экономическому, военному и другому разному безопасному сотрудничеству, например, безвизовый режим между Украиной и ЕС. Например, вопрос...
Он будет, насколько мы знаем, в ближайшее время.
Да, но будет, но в ближайшее время, именно когда Украина может взять больше от сотрудничества с Евросоюзом, этот вопрос решается исключительно в Украине. Очень часто говорят о том, что это внешние факторы, что это там миграционные вещи, что это там давление геополитических вещей. На самом деле, если по-честному, то решить все эти вопросы можно в Украине, уменьшив уровень коррупции, увеличив уровень безопасности, увеличив уровень экономического развития, потому что не секрет, что Европа хочет получить зрелого, здорового экономического состоятельного партнера. И это только в руках нас, в Украине, сделаться такими, с которыми все хотят дружить.
Украинск...
Мы растем как государство.
Да. Россия препятствует, является препятствием, как говорил Давид Дельчашвили, не только на пути Грузии в Европу и НАТО, но и Украины. Как вот преодолеть этот фактор?
Ну, только продолжая боевые действия и выигрывая войну. У нас нет другого способа борьбы с Россией, кроме как отвечать именно военным путем и экономическими внутренними трансформациями. У нас два рецепта победы. Один рецепт победы – это до конца создать вооруженные силы. Украина очень сильно в этом продвинулась. Буквально за 2 года Украина создала сектор безопасности. У нас появились силы специального реагирования. Возрождена Национальная гвардия. Профинансированы военные подразделения, которые отвечают за оборонные и наступательные действия, возобновлены вложения в авиацию, начались ремонты военной техники, поднята зарплата солдатам и офицерам. Очень много делается. Надо закончить этот путь. Украине нужна профессиональная армия, совсем не мобилизация гражданских, совсем не призывная армия, как это 2 года назад параллельно начало возрождаться, а именно профессиональная армия. Это насчет первый вектор победы над Россией. А второй вектор победы над Россией – это, конечно, экономические и социальные трансформации в середине страны. Чем больше мы похожи на Евросоюз и чем меньше мы похожи на бывших советских граждан, тем менее мы будем интересны Путину. Ему реформированная Украина свободных граждан и свободных людей не нужна. Ему нужна постсоветская Украина, потому что она так близко и так похожа к России, что у него в голове сидит шовинистическая идея про то, что да никакие они не другие, они такие же, и я их присоединю назад.
И буквально 10 секунд, короткий вопрос. К сожалению, у нас с нами уже нет тбилисского гостя. Украина и Грузия должны идти в некой связке, как до сих пор происходило, как союзники на этом пути? Или лучше поодиночке,
врозь? Однозначно, Украина и Грузия союзники, и это подтверждалось многими другими историями. Так можно быть намного успешнее.
В нашей рубрике «Не круглый стол» мы обсуждали, какие сложности ждут Украину и Грузию на пути интеграции в ЕС и НАТО, и могут ли они преодолеть их в условиях растущей угрозы со стороны России. Моя коллега Нана Плиева беседовала с депутатом от партии «Единое национальное движение» Давидом Дарчашвили и украинским политологом Александром Салантаем.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхад, хасостасхад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
ЦИК Грузии завершил прием заявок на участие в выборах, и мы проанализировали эти заявки с политическим психологом из Тбилиси Зурабом Бигвава. С ним побеседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Зураб, некоторые аналитики полагают странным появление в списке грузинской мечты исключительно новых фамилий, что только два первых места занимают известные признанные лидеры, а остальные новые лица. Говорят, что это говорит о неком дефиците, о неком кадровом голоде, который испытывает грузинская мечта. А что вы можете на это ответить?
Я бы не сказал, что это вызвано дефицитом кадров, но... Ну, как это назвать, это дело вкуса, но насколько это удивительно, мне это странно слышать, потому что лидер грузинской мечты не раз в своих предвыборных выступлениях говорил о том, что партия и выборный список будет заполнен молодыми, профессиональными, международно получившими образование на самом высоком международном, по самым высоким международным стандартам, людьми, которые проверены, уже адаптированы в грузинских структурах, и они хорошо знают проблему. Так что ничего в этом удивительного не было. Напротив, лично мне кажется, что грузинская мечта сделала очень большой и своевременный шаг для того, чтобы себе представить людей, которые смогут внести большой вклад в ту программу, которая называется «Быстрым развитием». Там они в своем слогане в первую очередь говорят, что мы достигли свободы, и правда, свободная пресса, нету больших административных влияний на бизнес. И вот они собираются, второй пункт, это быстрое развитие, и в конце концов это должно привести к благоденствию для всех грузинских граждан.
Зураб, Батону Зураб, я правильно?
Программа очень...
Я правильно понял, что господин Иванишвили принимал самое непосредственное участие в формировании списка, и, может быть, даже монопольное?
Насколько я знаю об этом, Иванишвили заявил, что он только предложил только три кандидатуры, из них только одна прошла. Я не намерен верить Иванишвили, потому что... Насколько мне известно, и я как-то связан с этими делами, все основные решения принимала вот первая тройка, которая представлена в списке. И главным принимателем самых главных решений был Квирикашвили, который является реальным лидером сегодня грузинской политики вообще, ну и того самого большого списка, который представила грузинская мечта, которая сегодня, кстати, является самым главным политическим игроком на политическом поле Грузии.
Батону Зураб, вот как политический психолог, объясните мне, что я, допустим, как, скажем, как избиратель, должен делать, что я должен чувствовать, когда я вижу этот список. Я знаю первые два лица мне известны, да, со своими недостатками, своими достоинствами. Здесь нет медийных фигур, если не считать Ирину Провидзе, она на десятом месте. Здесь нет людей, которых я знаю по каким-то бизнес-делам, политическим делам. А почему я должен голосовать за этот список, кроме того, что, в общем, как мне уже успели объяснить, все остальные списки намного хуже? Какие еще есть аргументы в пользу этих людей?
Знаете что, аргументы представлены, будут представлены, так и планировалось, будут представлены предвыборной кампании. И это уже представление не раз уже было проведено. И сейчас все эти 10 человек или больше людей, которые представлены и в мажоритарном списке, и в списке, вот в основном списке, эти люди представляются и презентируются по всем возможным каналам грузинского СМИ. Так что, кстати, у них не будет никаких проблем представить себе и представить себя. Потому что у них и бэкграунд такой, где они работали, с чем они занимались, каких результатов достигли. И самое главное, это люди, которые получили хорошее образование, у них есть свой особый взгляд на то, как должно развиваться грузинская экономика.
То есть грузинская предвыборная политика,
вообще общественная жизнь.
То есть предвыборная кампания сведется к тому, что вы будете раскручивать этих людей.
Нет, конечно, если будут раскручены эти люди, будут раскручена программа, и самое главное, будет представлен четкий план, который не будет, навертыванием каких-то нереальных вещей. А люди, которые слушают эти планы, они стали более квалифицированными, и они уже могут разобраться в том, кто что им предлагает.
Понятно.
И вот на этот раз грузинская мечта представляет и предложила программу, которая реалистична, ну, как бы вам сказать, если максимально реалистична и максимально не надута какими-то нереальными предсказаниями или нереальными обещаниями.
Зураб, у нас так минута. Что, мне кажется, у нас осталась минута, и я хотел бы посвятить ее вашим оппонентам, потому что в последний момент точно так же подал список блок Пааты Бурчуладзе, и тоже достаточно выразительный у них список. Как бы вы его проанализировали?
Ну, как вам сказать, немножко странный блок, понимаете, я вот именно этим словом хочу это описать. Немножко странный блок. Начали они с фонда, который проводил какие-то мероприятия, помогал людям. Потом этот блок связался с людьми, которые отошли от национального движения. Потом еще туда вошли люди из партии правых демократов или правых, и еще туда же вошли еще одна отделившаяся группа от националов. Так что много вопросов. Какой ориентации эта партия? Что они будут делать?
Ясно.
Не будет ли это новым национальным движением?
Мы проанализировали заявки на участие в грузинских выборах с политическим психологом Зурабом Бигвава. С ним побеседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
«Эхо Кавказа».
Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
До выборов в Российскую Госдуму остается всего неделя, а российские граждане, проживающие в самопровозглашенной республике Южная Осетия, в глаза не видели кандидатов в депутаты и неизвестно, увидят ли вообще. Дело в том, что Абхазию и Южную Осетию приписали к Четинскому избирательному округу номер 43. Растерянные избиратели осаждают российское посольство, где им вместо встречи с политиками обещают предоставить о них информацию и вывесить ее на избирательных участках. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Клуб избирателей собрал представителей Россотрудничества, посольства России, представителей общественных организаций. Глава представительства Россотрудничества в Южной Осетии Михаил Степанов рассказал, что в Центре науки и культуры создан уголок избирателей, где можно получить общую информацию о выборах 18 сентября. Степанов подчеркнул, что в день выборов избирателям будут выданы два бюллетеня – федеральный и одномандатный. Советник посольства России в Южной Осетии Сергей Манько рассказал о депутатах от 43-го Читинского избирательного округа, за которых будут голосовать российские граждане, проживающие на территории Южной Осетии. Впрочем, за неделю до голосования самих кандидатов никто в Цхинвале не видел и неизвестно, посетят ли они республику, говорит югоостинский эксперт Роланд Келехсаев.
Избиратели не знают своих кандидатов, обсуждения в народе этого не происходит, ни предпочтения этих кандидатов. Скорее всего, больше всего можно ожидать от того, что люди будут голосовать за партии. Ну, естественно, никаких сюрпризов я не предвижу. Скорее всего, здесь больше уверенности победит партия «Единая Россия». Я надеюсь на то, что тот депутат, который выиграет, может открыть свое представительство, может свои вопросы через этого представителя доносить от депутата.
Наряду с созданной указом югоостинского президента рабочей группой по поддержке выборов в Госдуму за организацию и проведение голосования несет ответственность и посольство России. Многие в Южной Осетии недоумевают, почему не могут голосовать за баллотирующихся в Северной Осетии спортсменов и политиков, которых хорошо знают. Заведующий консульским отделом посольства России в Южной Осетии Сослан Цидаев в беседе со мной объяснил, почему Южная Осетия приписана к Читинскому одномандатному округу. Посольства России нет пока информации о планах кандидатов-одномандатников посетить Южную Осетию в рамках предвыборной кампании, продолжает Суслан Цидаев.
У нас пока этой информации нет, возможно, у них есть планы посещения Южной Осетии, но, повторюсь, пока мы этой информацией не обладаем. А сегодня привезли мы частную продукцию, которую переслал нам ЦИК России. На избирательных участках будет вывешена соответствующая информация о кандидатах, кто они, и жизненный путь, что они предлагают, какая политическая партия выдвинула. То есть здесь избиратель будет возможность ознакомиться. Редакционная информация будет размещена на стендах, в посольстве, на участковых избирательных комиссиях. И есть возможность ознакомиться с биографией в интернете.
Всего в Южной Осетии будет открыто 12 избирательных участков. 10 для голосования гражданского населения, а 2 для российских военнослужащих. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.com. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго, до встречи.